Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы, они сами по себе небольшие, большую часть времени мы, может, посвятим ответам на вопросы, но темы актуальные такие. Это бунт избиркомов в Туве и возрождение концлагерей в Европе. Ну, что касается бунта избиркомов, то спасибо нашему слушателю Антону. Регулярно он нам прислал любопытную информацию о том, как в Центризбиркоме поднялся такой локальный бунт членов местных избирательных комиссий. Не то, как многие могли подумать от того, что они устыдились и за то, что они фальсифицировали результаты голосования. Дело ровно наоборот, что им за это мало заплатили. Потому как за достижение правильных результатов голосования им обещали какие-то премии. И более того, они известили в социальных сетях о том, что им спускались конкретные цифры, сколько должно быть подано голосов на тех и до других. Но вот вознаграждение в конце оказалось от 20 до 40 тысяч на рыло. А между тем председатель всей этой компании, он сейчас, кстати, там какое-то расследование по поводу его ведется, он себе выписал чуть-чуть 1,5 миллиона. Ну, он-то поделил по-местному, по-патриархальному, так сказать, раз деньги приплыли ко мне, то я, как говорится, большую часть ее себе загреваю, ну, остальным там раздаю, сколько считаю, с вас и столько хватит. Вот. А вот те, кто казался обделенным, рассчитывал явно на большее, они, естественно, сильно возмутились, что это все без решения избирательной комиссии, без ничего прочего. Какое решение? Бабки отложили в карман и все. Я к чему это все говорю? Мы уже неоднократно говорили с Сашей в эфире о фальсификации выборов.
Не, Валер, секундочку, ты одну существенную деталь.
Да, хорошо.
Они сказали, что мы подделали выборы. Мы подделывали выборы, а нам дали мало. Они первую фразу, и это она очень существенная. Не мы честно поработали и нам дали маленькую премию. Не так. Мы честно подделали выборы, а нам бабла дали мало. И это нам, тувинцам, очень обидно.
Да. Именно так. Но я просто хотел, так сказать, понять, вернее, еще раз показать нашим слушателям на то, что, во-первых, то, что подделываются выборы, это ясно абсолютно всем, от Москвы до Тувы. Это раз. И что самое главное вот в этом вот, то, что вот в этой дискуссии всплыл принципиальный вопрос. Это то, что это не какая-то спонтанная инициатива Центризбиркомов или каких-то местных деятелей. Вот они взяли и там только-то нарисовали. А в центре там сидят абсолютно честные Рылов во главе с Эллой Панфиловой, которые смотрят на все голубыми глазами и говорят, да я, блядь, честней меня нету. Вот. На самом деле не только спускаются эти контрольные цифры, но и финансирование идет за ними, что еще существеннее. То есть это не просто так вот в Туве какой-то местный бюджет попилили. В Туве и так денег немного, она дотационная республика, там пилить лишнего нечего. Это были спущены из центра, централизованы деньги на то, чтобы премировать тех, кто эти самые цифры исполнит. Ну, понятное дело, что тех, кто не исполнит, их не только не премируют, а их, как говорится, с ссаными тряпками из этих центризбиркомов погонят. Ведь центризбиркомы, надо понять, в нынешней системе, это постоянная кормушка. Это не то, что избирательная комиссия, которая собралась к выборам, посчитала результаты и разбежалась. Там люди стоят на кормлении постоянно. Вот все эти председатели территориальных комиссий, их члены, председатели участковых комиссий, в общем, каждой твари по паре, так сказать, все они находятся на постоянной кормушке. Это хороший приварок. И вот здесь вот как бы стимул показывает, что эта вся система фальсификации идет ровно из центра. Саш, пожалуйста.
Опять же, так здесь вот нюанс всего этого дела заключается в том, что когда они сказали, мы подделывали, я настаиваю, они сказали, мы подделывали выборы, нам дали мало денег, обычно дают иначе. Более того, мы точно знаем, что везде за подделку результатов дали как следует, а нам дали мало. Это новелла. Значит, тувинцы славятся своим криминальным, так сказать, склонностью к криминальным действиям. Ну, они лидеры по России по этой части.
Ну, там страна такая криминальная, потому что туда, там же, собственно, и лагеря, и ссылки. Там даже если тебя сажают, человек как бы не сильно выходит из обычных жизненных условий. То он там сидел, а
там... Там нет даже железной дороги. Там железной дороги нет в этом субъекте федерации. То есть там жизнь кипит вот именно такая. И они понимают это все. Они, ребят, не, так сказать, простые. Они понимают, что как так? Значит, мы выполнили работу, подделали. Нам давали много, сейчас дали мало. Это несправедливо. Более того, всем дали, нам не дали. А мы старались, мы подделывали, мы как бы вот результаты. И выясняется из этой нехитрой постановки о том, что подделывали выборы они, во-первых, всегда.
Да.
Во-вторых, везде. А в-третьих, на заработной плате, которую им за это, ты как-то справедливо говоришь, на постоянной основе выплачивают государство. Это ценная вещь, это ценное наблюдение, это бриллиант тувинской огранки, так сказать. Вот он как есть, так есть.
Ну да, понимаешь, когда, как перефразируя известную фразу Линкольна, можно многих обманывать некоторое время, можно и некоторое время, можно долго обманывать некоторых, но нельзя все время обманывать всех. Поэтому рано или поздно вот все эти вещи, о которых мы просто по своему политическому опыту знали и которые вам излагали в эфире уже практически 20 лет, они просто вылезают наружу ввиду того, что бесконечно шило в мешке утаить нельзя. И вот этот вот как раз тувинский пример, я думаю, в других местностях тоже наверняка бунты были, но там люди либо боялись это выносить в социальные сети, либо, так сказать, это как-то сглаживалось местными властями. Короче говоря, тувинцы в этом смысле, Саша совершенно прав. И заходя из особенностей региона, ну, людям, как-то можно выразиться, отвязанные. Понимаешь? То есть они как бы ничего особенно не стесняются. Они живут в таком краю России, в котором как бы местный менталитет диктует, что терять тебе больше нечего. Дальше Тувы ты все равно нигде не окажешься, потому что ты уже там есть. Вот. И это диктует определенные стереотипы поведения. Пожалуйста, Саша.
Это как два чукчи сидят на берегу Северного Ледовитого океана, на обрыве, болтают ногами. Один другому говорит, никого кругом нет. Один другому говорит, слушай, хочешь, я тебе политический анекдот расскажу? Он говорит, не надо, а то сошлют черт знает куда.
Ну да, да, это вот и абсолютно ровно из той же серии.
Вот. Ну, хорошо, как это было выражение, что можно завалить на экзамене отличника, можно завалить хорошиста. Двоечника, который выучил урок, завалить невозможно. Вот тувинца, который честно, я подчеркиваю, честно подделал результаты выборов, его убедить в том, что он не должен получить за это деньги, невозможно. Он как скала, кремень, так сказать. То есть они получат деньги, Валер, я тебе клянусь. Вот я бью себя в заклад, что тувинцы, которые, так сказать, на эту тему написали, они получат деньги, и они правы. Потому что они всю жизнь они вели себя с их точки зрения правильно. Воровали уверенно, по чину делились. Здесь все сделали, все подделали, как им сказали. Не первый раз, все вокруг делали то же самое. Почему им не дали денег? Отдайте тувинцам бабло. Да, я на стороне тувинцев.
Нет, тувинцы молодцы. Я, между прочим, с большим уважением вот отношусь к их демаршу, потому что они, как бы, может быть, и как бы в силу определенной святой простоты, но высказали, в общем-то, то, что должно надо было высказать и засвидетельствовать. Это же бунт, о котором мы говорим, это бунт не каких-то обманутых избирателей. Хотя там голосов приписали там примерно, ну, вдвое, короче говоря, и Единой России, там какому-то Тубеолу, там, который избрался главой республики, это понятно. И статистически это доказано, и там и так далее, уже есть исследования на эту тему. Но вот так, чтобы сами фальсифицирующие, как говорится, от честной души, мы-то старались тут, в общем, рисовали, а вы нам тут бабла не досыпали. Вот такое действительно впервые. И это главное, это высвечивает же систему. Вот я считаю, что именно это, так сказать, главное. Не то, что конкретно Туве там так произошло, а это осколок того, что происходит во всей стране.
Устами тувинца глаголит истина.
Совершенно верно. Вот. Ну и второй момент, о котором я хотел сказать, прежде чем перейти к вопросам. Это сегодня по Евроньюс я с удивлением прослушал такую, даже это была не новость, а что-то пробежавшее бегущей строкой. Потом мы повторили так тоже скороговоркой, но, видимо, для того, чтобы люди сильно не поняли, о чем, собственно, идет речь. А речь идет вот о чем. Что Еврокомиссия, то есть правительство Европы, приняло решение, я специально выписал формулировку, потому что так это на ум не сразу запоминается, увеличить срок рассмотрения заявок на убежище для мигрантов до 16 недель для трех конкретно стран. Польша, Литва, Латвия. Все. Скромнейшая фраза, чисто бюрократическая. Ну, увеличили до 16, там, ну, что, какие 16 недель. Странный вообще тоже срок какой-то, в неделях измеряемый. Обычно в днях вообще меряют или в месяцах.
Нет, так принято. Рабочая неделя, она имеет свое начало, конец-то. Это принято, это удобно, это нормально.
Ну, короче, 4 месяца будем считать по-простому.
В месяцах разное количество дней. Неделя всегда 7. Это 7. Очень... Из которых 5 рабочих. Очень удобный, согласен. Правильный подсчет.
Согласен. Даже с днями ты прав. С днями проще. 7 недель, 7 на 16, это 102. Значит, соответственно, 102 дня. В чем нюанс? В том, что для всей остальной Европы эти сроки составляют от 3 до 10 дней. А вот здесь 102. Объясняется это, естественно, тем, что батька Лукашенко нагнал курдов на границу, привез их туда и вообще спровоцировал кризис. И вот поэтому вот там где-то 102 дня. А в чем, собственно, оттенок этого дела? Какая разница, за сколько рассматривать просьбу об убежище? А выясняется вот что. Что на самом деле, когда человек попадает, вот такой вот мигрант, от 3 до 10 дней, ему обязаны его, как говорится, поставить на учет в качестве лица, запросившего политическое убежище. И после этого этот срок сам предоставления убежища, он может рассматриваться месяцами, как, собственно, в Европе и происходит. Но человек, уже его запросивший, он получает какой-то промежуточный статус, который, кстати, в разных странах разный. Ну, например, наиболее благоприятный статус с точки зрения мигранта – это в той самой Германии, которая, так сказать, предоставляет там какое-то социальное жилье, в общем, как-то размещает их, так сказать, снабжает там какими-то социальными пакетами. Ну, в общем, делает это так более-менее пристойно. Вот. Гораздо худшие условия, например, во Франции, в Италии, так сказать, там еще чуть-чуть получше. Ну, в общем, по-разному всюду происходит. Но самое-то главное, что вот до того момента, пока человек не получил этот статус и не стал рассматривать его, его не стали, то он получается как бы в правовой такой лакуне. То есть он никто. Он вроде бы и пришел сюда, но у него нет визы. Нет, его заявка на рассмотрение не принята, и он находится вот в каком-то правовом вакууме. И что же ему в этом вакууме делать? Ну, когда это 3 дня длится, это, так сказать, одно. А если это происходит 100 дней, то есть ровно в 30 раз больше. Вот здесь-то и выясняется, что для того, чтобы таких людей содержать, им надо, соответственно, построить места, в котором они будут пребывать. То есть в живом воплощении это означает то самое слово в оригинале, которое называется концентрационный лагерь. То есть то место, где люди определенных социального статуса концентрируются. Вот надо сказать, что в Европе такое принципиальное решение о строительстве концлагерей, оно было принято, ну вот впервые, наверное, в послевоенное время. Сразу скажу, что да, в отдельных местах, типа в Греции, в какие-то периоды наплыва, что-то похожее делалось на островах. Но это было чисто инициатива греческого правительства. В остальном все вот эти вот лагеря возникали стихийно. Когда люди там концентрировались на побережье Франции, например, для перебежки в Германию, в Великобританию и так далее. Но вот так, чтобы европейское правительство принимало централизованно решение именно о строительстве вот концлагерей, а фактически это решение об этом. Потому что сверх всего Европейская комиссия уже раньше решила, что она выделяет в помощь как раз вот этим вот трем странам некую финансовую помощь. Достаточно большой пакет, он там сотни миллионов евро исчисляется, но который не пойдет на строительство стены. Это оговаривалось строго. То есть стену как бы за свой счет. Спрашиваются остальные-то миллионы на что. Вот как раз на строительство концлагерей. Это новелла. И, так сказать, в Европе, я повторяю, после Второй мировой войны такого решения на правительственном уровне, особенно в странах, которые уже, как говорится, повоевали, его никогда не принималось. Вот сейчас принимается. И в довершение хочу просто сказать, что я не хочу ставить никаких параллелей там с нацистскими концлагерями или с концлагерями, в которые загоняли буров еще в начале 20 века, в период Англобурской войны. Очевидно, что условия будут другими. Когда англичане придумали концлагерь, они просто огораживали, так сказать, кусок пустыни, то не пустыни, а там этой саванны южноафриканской колючей проволокой и загоняли туда буров. А дальше там живите как хотите. Смертность была, мама не горюй. Когда немцы это делали, так сказать, в 40-х годах, 30-х-40-х, они по тамошним стандартам считалось, что поступали гуманно. Строили бараки с отоплением, там, с какими-то, так сказать, ячейками для проживания и так далее. Я думаю, что нынешние концлагеря будут, безусловно, лучше. Особенно построены по европейским моделям. Но это будут концлагеря. И вот то, что Европа пошла в этом пути, на этот путь, это, как, на мой взгляд, составляет существенную девиацию такой общественной мысли. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой не согласен, ты знаешь в чем. Принципиальное отличие в том, что в эти концлагеря беженцы приезжают добровольно. И в этой ситуации...
В концлагеря они не приезжают добровольно, они в страну приезжают добровольно. А вот насчет
добровольно, концлагерей... Добровольно, никак... добровольно. Вот они уже, значит, нашу передачу послушают беженцы, узнают о концлагерях, о тяжелых, так и тяжелой судьбине, которые их ожидают, и
я
едут туда.
Что им надо это понять.
Едут туда. И это, значит, принципиальное отличие, потому что, на самом деле, чем ужаснее будет рассказ о концлагере, о том, что там холодно, мокро, течет все, так сказать, не кормят, не поят, издеваются, бьют, спать не дают, не знаю что, одеяло лишают. Ну, все что-то можно. Тем меньше их туда, я надеюсь, приедет. Дома надо сидеть, так сказать, или в соседнюю страну теплую ехать и там заниматься, так сказать, работой, так сказать, бытом, так сказать, и все прочее. Не надо ехать в Европу, нечего там делать вам. Значит, вы эту цивилизацию не создавали, вы эти блага не создавали, и пользоваться вам не надо. И социальная поддержка вам не полагается. Занимайтесь своей работой, создавайте свои общественные фонды, создавайте свою систему соцобеспечения. А система соцобеспечения, которая в Европе создавалась другими людьми, в других основаниях, для других целей. Поэтому не надо ехать в концлагерь. Он ужасный, он плохой. Ехать туда не надо.
Я хотел все-таки... поправить, так сказать, вот эту вот мысль, каким рассуждением. Едут они, конечно, в тех условиях, когда даже концлагерь тебе кажется выходом из положения. Это надо тоже понять, потому что на месте там, в иракском Курдистане, особенно, там не очень хорошо было уже при Саддаме Хусейне. А после того еще, как там американцы поднахлынули, и там все это, так сказать, еще раз перевернули с ног на уши, там стало как бы не в моготу. Поэтому то, что там такое большое количество курдов образовалось, причем именно из Ирака. Вот обрати внимание, курды, они же расселены повсюду. Они расселены в Турции, их израильная часть есть в Сирии, ну, во всяком случае, в какой-то буферной зоне. И, наконец, есть в Ираке. Вот бегут именно иракские курды. Хотя, казалось бы, Турция, она их притесняет и с ними, так сказать, воюет давно, а в Сирии там вообще еще идут боевые действия. Вот бегут именно иракские курды. В основном, я подчеркиваю. Наверняка найдутся немножко и тех, и других, но вот реальность такая. То есть в Ираке это совсем кранты. По каким-то причинам надо их исследовать, но им кажется даже пребывание возле границы, там на холоде в палатках, это им кажется, как говорится, так сказать, спасением. Вот. Второе, ты совершенно прав, что Европа не создавала для них свою социальную систему, и вообще, как говорится, надо их создавать в своей стране. Для этого в своей стране надо сделать революцию и все это поменять. Это тот же самый рецепт, который мы, собственно, даем для России. Вот вместо того, чтобы думать над всем этим измывательством над выборами, и что в этом сделать, о чем нас регулярно спрашивают слушатели, революцию надо делать, сносить этот режим. Если вы не хотите жить в такой помойке, значит, его надо сносить. Это верно для курдов, это верно и для нас. И это совершенно верно. Другое дело, что мы не можем сейчас вот реально это осуществить. Не сложились условия, там, не знаю, сильна полиция, Росгвардия, мандровороты, ФСБ, так сказать, своими прослушками и все такое прочее. Ну, режим защищается для того, чтобы жить, вот жировать. Он защищается в Ираке с его скудными ресурсами. Он защищается в России с его богатыми ресурсами. Он не хочет, чтобы у него это все отнимали. Ради этого он содержит всех этих псов поганых, понимаете, которые на нас натравливают. Поэтому это хороший рецепт о том, что давайте делать все это у себя, а не искать это за рубежом. Ну просто если у себя не получается, жизнь человеческая коротка. Вот. Действительно, ну а чего делать? Вот эти люди, не все курды уехали из иракского Курдистана, но эти люди нашли именно этот выход. Я их как бы за это с их точки зрения не сужу. И вторая часть этого дела, ну вообще-то это процесс, который начался в 2015 году. И, кстати, начался, в общем-то, не без помощи европейского сообщества. В части той же Германии, Меркель, там особенно активно ее проводником была, которую сегодня как раз на покой провожают и так далее. Но вот тогда надо было, наверное, в 2015 году это все сказать, что, ребята, это соцобеспечение создавалось не для вас. Ну да, мы у вас тут немножко побузили, разгромили там вашу страну вместе с Саддамом Хусейном, вместе там с сирийским этим деятелем, так сказать, Башаром Асадом и еще чего-то. Ну, чего, ну так, пошалили немножко. Так, на отходе. Побаловались своими вооруженными силами. Ну, а теперь что же? Вы сидите там, вы у себя там строите социальное обеспечение. Ну, мы там порушили, конечно. А это все, это создавалось не для нас. Вот Европе в 2015 году такая мысль показалась неправильной. Во всяком случае, той же Меркель. Ну, она вообще человек другого мира, тоже надо понять. Именно Меркель, я подчеркиваю, а не все остальные европейские деятели. Она ничего не воровала, она живет в обычном доме, хоть и под охраной, но в квартире. Ходит в каком-то синтетическом пиджачке. Часами даже, простите, вот этими за миллион долларов-то, так сказать, не балуется. Ну, вот такая вот она, понимаешь? Ну, что ж поделать, вот такой канцлер в Германии родился. Был ее предшественник Шрёдер. Тот сейчас на кошке у Путина состоит, миллионы долларов получает просто в качестве зарплаты. У него все в сачке. А вот Меркель, ну, не такая. Понимаешь? Вот какого-то совершенно другого полета птица. Вот она это предложила и провела. И после этого пошли толпы беженцев. И шли 6 лет. 6 лет. Включая вот сегодняшнее самое время. Потому что они и сейчас продолжают идти. Просто через другие границы, не белорусские. Ну и что? После этого это надо их винить или им на 6-й год сказать, ребята, вы не с той стороны зашли, поэтому идите в своем социальном обеспечении. Вот если бы вы зашли через Италию, тогда все нормально. Ну или там через Францию, через Испанию, там все хорошо, там, все, там правильный заход. А вот с этой стороны нельзя идти. Вот в чем проблема. Понимаешь, поэтому когда Евросоюз принимает решение, так сказать, исходя из особенностей вот этих лимитрофных стран, а именно Польши, Литвы и Латвии, строить концлагеря там, кстати, в немецкое время, то есть я имею в виду во время Второй мировой войны, почему-то именно в этих же странах было самое ударное строительство концлагерей. Так что это, я думаю, зерна упадут на благотворную почву. Кстати, для тех, кто не знает, еще добавлю, что каждая страна, у нее есть какой-то свой пунктик, чем она могла отличиться, там, допустим, в мировой истории. Вот Литва, Литва конкретно, она отличилась в эпоху Второй мировой войны. Может быть, немногие знают, чем именно, но я вам поведаю. Это была страна, которая достигла самой высокой степени Юденфрай, то есть очистки от евреев. 95%. Такого не было даже в гитлеровской Германии. Ну, я уж не говорю там про соседние Литву и Польшу, где истребляли, где были вот эти лагеря смерти, во всяком случае, считают таковыми. Ну, не было такого вот процента. Вот в Литве уничтожили 95% местных евреев. Это, как говорится, подвиг, определенная веха в истории, так сказать. Вот то, что вывело ее на самую высокую ступеньку. Она не прославилась там какими-то военными победами, еще чем-то. А вот по Юденфрай абсолютно космос. Ну, наверное, те 5%, которые выжили, это вообще какие-то, так сказать, суперлюди. Я иначе не могу их назвать. Так вот, вот концлагеря оказываются именно в них. Пожалуйста, Саша.
Не надо ехать в Литву, не надо. Всем ближневосточным народам не надо туда ехать. Ну, они же четко это обозначили, не надо туда ехать. Почему они как бы все равно туда едут, не понимаю. У меня есть еще пару мелких новостей, которых прежде чем мы к вопросам. Значит, первая мелкая новость, она не тувинская, она для интеллигенции, для московской. Некая госпожа Попова, которая волею судеб почему-то решает вопросы с нашей эпидемиологией. Абсолютно непонятно. Она ни по стилю, ни по образованию как бы не соответствует этой должности. Тем не менее, она заявила о том, что справка о тестах, которые делаются на ковид, как они называются правильно? ПЦР-тесты.
ПЦР-тесты, да.
На данный момент перестает действовать на 72 часа и начинает действовать всего 48 часов от момента создания. Что автоматически? Автоматически снижает ценность этой справки, потому что если ты выезжаешь куда-то за рубеж или летишь куда-то на самолете или что-то, и там, где на работе требует этот ПЦР-тест, если он действовал 3 дня, теперь 2 дня. То есть ты многие позиции не успеваешь или должен делать в суматохе. Вместо того, чтобы собирать чемодан, ты должен ехать за получением результата этого ПЦР-теста, сдавать его или еще что-то. Оно по-всякому бывает, в разных местах все это находится. Это не в Москве, а не где-то далеко надо добраться. Это снизилось. Но и понятно, что если сводить в итоге ПЦР-тесты, уменьшать еще меньше, до суток, потом до полсуток, потом до 20 минут. То есть ты еще не успел анализ подоспеть, а уже справка не действует. Пропадает смысл всей этой операции. Более того, резко снижается заболеваемость по статистике. Потому что если у тебя нет справки, подтверждающей, что у тебя есть болячка, значит, ты, скотина, здоров. И заболеваемость ноль. Можно героя сразу получать. То есть это хороший метод для того, чтобы получить героя России, так сказать, за то, что ты выполнил задачу и заболеваемость свел к нулю. Ну, если 20 минут, еще тест не закончился, а уже он не действует. Человек говорит, я болею. Не, я говорю, шалишь, парень. Ты себя плохо чувствуешь, а ковида у тебя нету. Извини, значит, ты в статистику не попадаешь, значит, мы ковид побороли. Героя мне на грудь, пожалуйста. И это понятно. Ради этого затевалась вся жулька и все прочее. Меня убил предлог. Значит, ведь должна же быть какая-то причина, почему раньше было 72 часа, теперь 48. Предлогом оказался омикрон, которого еще в Россию не завезли. И никто еще не знает. Одни говорят, он от него больше болеют, чем от предыдущего. Другие говорят, от него меньше болеют, чем от предыдущего. Одни говорят, что он распространяется с жуткой скоростью, другие говорят, что он распространяется медленнее. Короче говоря, никто еще не видел. Даже южные африканцы, потому что их не выпускают теперь из страны, не знают, потому что он там где-то, говорят, зародился. Но то ли он грипп, то ли он ковид, то ли что-то среднее, и в нем 30 мутаций. То есть совершенно неизвестный науке зверь вообще, в принципе. Но именно появление вот этого омикрона, который еще не является, с точки зрения Поповой, причиной, почему надо снизить время существования справки о ковиде. И это... И это для нее очевидно.
Нет, ты знаешь, почему? Саш, вот, когда начиналась вся эта история со справками, с ПЦР-тестами, для меня, например, было очевидно одно. Вот с масками, с перчатками, которые надо надеть, которые сейчас выясняются нафиг не нужны, но нас же их требовали. Да? С масками, которые с самого начала говорили, ну, вирус-то он проходит через эту маску, о чем разговор? Нет, обещают, намордники надо носить до сих пор. Это ведь, по сути, свои демонстративные меры. Вот появился, так сказать, вирус пандемии. Что может сделать? Ответ – ничего. Ну, мы знаем этот вирус, не знаем. Выделили его? Не выделили. Под него, так сказать, лекарство есть? Нет. Так, на что остается рассчитывать? Только на свой собственный иммунитет. А сказать рассчитывать на свой собственный иммунитет – это примерно то же самое, что на любое заболевание, или пандемию, или эпидемию, в зависимости от ее как бы распространения. Сказать, ребята, если вы здоровые, то вы... выживете. А если вы нездоровы, то вы все равно помрете. Это как бы естественный ход вещей, и поэтому ничего не надо делать, просто сложите лапу.
Нет, государство не может сказать. Нет, Валера, нет. Госпожа Попова права. Если ты снизишь срок действия справки с 82 часов до 48, здоровье нации резко укрепится. Это же очевидно. Если снизить до 24 часов, то еще в два раза увеличится здоровье нации. Ну, Она же не будет просто так снижать время существования. Я так думаю, ну, что да. Обычно они делают для народа, для добра. Обычно. Угу. Давай-ка мы снизим. Да до 12 часов, я тебе скажу, надо снизить срок действия справки. Тут же все заколосится, все жизнь преобразится, все будет иначе. И добрый дядя Путин скажет: молодец, Попова, ты наконец нашла классный метод лечения населения, это правильная мера. Еще снижай, родная, еще меньше времени после каждого ПЦР-теста для того, чтобы осталось. И тогда решение Собянина о том, что в ресторанах можно находиться до 23 часов, а позже уже нельзя, потому как ковид
просыпается.
Это появляется. Это бьется две позиции. Если после 23 он начинает действовать, а 23 можно жрать в ресторане, а после 23 нельзя, это означает, что надо снизить срок действия справки. Логичный вывод, так сказать. Аналогичный случай был с мужиком, у Чехова, по-моему, рассказ «Записки сумасшедшего». Он говорит: сколько не пишу на бумаге, Иван Иванович Сидоров, читаю, а там написано «Король испанский». Ну, вот у меня других примеров, объяснений, оно, в принципе, к это дело не подходит. Есть другая вещь, которая меня позабавила. Тут король испанский. Это очевидно, это вот прям доказательство. Есть забавная вещь, которая возмутила все население Москвы. Ты, наверное, не знаешь. Поменяли маршруты движения общественного транспорта.
Чего знаю,
ты налетел уже на это дело.
Сегодня мне положили в первую очередь нумерацию. Это уже было, так сказать, первое. А второе,
еще и маршрут. Мне положили аналитику на все это дело, так сказать, значит, с объяснением, зачем все это было сделано и что это означает. Во-первых, это первая стадия. Там есть вторые, третьи. Они предусмотрены, оказывается. Я не знал. Оказывается, глубоко мыслят. Это те не Попова с ее сроками. Это как бы люди конкретно мыслящие. С кольцом в носу там какой-то кекс молодой придумывает. У него в ухе, в носу кольца. Так молодой гений. Молодой гений. Мавроди очередной. Значит, к чему свелась эта штука? Название это потом. Это все позже. Это все позже. Для начала длинные маршруты укоротили. Ну, понятно, ты бабки заплатил, маршрут короткий, и ввели большое количество пересадочных услов. Ну, понятно, что если ты раньше мог доехать от сих до сих за один приезд и заплатил один раз, теперь ты должен пересесть в этом транспортном пересадочном узле, чтобы доехать, и заплатишь в два раза больше. Значит, теоретически ты можешь воспользоваться неким приложением в телефоне, чтобы тебе бесплатно пересаживаться в этом ТПП. Но ты становишься под контроль. Обратите внимание за движением руки. Ты становишься подконтрольным с точки зрения, что тебя фиксируют, откуда ты куда ехал и где ты пересел и в какое время. И это только начало. И это только начало. Потому что ты обратил внимание на то, что изменили название, изменили рубрикацию. Сказали, есть маршруты, которые межрайонные, а есть
которые... Магистральные они их называют.
Да, а есть которые внутри района. Ну, я по смыслу. Значит, все разговоры о том, что на одном можно доехать до метро или нет, не выдерживают никакой критики, потому что на территории каждого района по 4 станции метро. Поэтому ты до метро можешь доехать и по внутрирайонному, вроде как, маршруту. На самом деле смысл закладывается тут следующий. О том, что рано или поздно, скорее всего, рано, будут разные цены. На одну категорию и на другую категорию. Соответственно, есть возможность содрать с населения побольше бабок за то, что ты же между районами ездишь, ничего себе, плати больше там в полтора раза, там, условно говоря. Цифровой ад, который ему обещали, вот он происходит, чтобы на халяву народ вот так вот на большие расстояния не ездил. И это еще не все. Оказывается, формирование этих транспортных пересадочных узлов предусматривает то, что территория рядом с этими транспортными пересадочными узлами, потому что там народ шастает туды-сюды-сюды зазря. В этом месте будет торговлишка. И эта торговлишка будет задорого распродаваться для купцов, чтобы они полезным для народа товара там торговали у данного хрустального моста, ты вспоминаешь Манилова, я надеюсь. И вот в этой ситуации с этих купчишек так и получить бабла для того, чтобы все было успешно. Вот оно как. А кольца в носу вот так вот и в ухе не носят. Это вот конкретно, это не туинцы, это простодушные, которые там несут чего-то. Вот где совершенство мысли. И это тебе не Попова, которая не знает, зачем, зачем снижают. Она сама не знает, зачем. А это вот, вот это новый подход.
Чувствуется, чувствуется креативная лапа Лексутова и его, как говорится, подельников. Которые, да, как бы, ну, это... на камерах уже все собрали, чего можно, так сказать, выкачивают. На, на парковках, из которых тырят машины, тоже уже вроде бабла нажили. Что бы еще креативного-то? Больше ведь народ-то и большинство людей ведь на общественном транспорте ездят. Вот их бы как-то по-правильному обложить. И для этого идея, кстати, магистральных маршрутов вполне годится. Она как бы развивает эту мысль.
Лифты до сих пор бесплатные, лифты.
Ну, в Тбилиси, кстати, платные лифты, на всякий случай. То есть здесь уже можно особо не заимствовать. Там есть
Следующее. Лифты, ладно, можно сделать платные. Ступеньки до сих пор бесплатные. Это раздражает Лексутова, дальше некуда. Более того, чем больше ты ступенек прошел, если ты с 12 этажа спускаешься, надо, ясное дело, платить больше. А если ты поминаешь...
Изнашиваешь их, естественно.
Да, все должно быть как следует. Поэтому любой проход через дверь должен фиксироваться соответствующим магнитным устройством, считывающим все это хозяйство. И ты охнул, ахнул. Более того, приблизительно можно посчитать, сколько раз ты вдохнул, выдохнул. И фиксация с помощью приложения вдохов-выдохов дает возможность посчитать, сколько ты потребил кислорода и сколько ты СО2, подлец. Это газ, который тепличный, это он же приведет к глобальному потеплению нахрен. Будь любезен, заплати за то, что ты дышал тяжело. А приложение всегда носи с собой. Даже во времена сексуального акта будь любезен приложение держать рядом с собой, чтобы фиксировать, насколько ты часто дышишь. Это логично. И все Лексутова в карман. Все так удачно складывается. Он удачно зашел в Москву.
Так, ну что ж, давай перейдем к вопросам, наверное, а то у нас еще их осталось. Значит, я сразу своих коллег, слушателей хотел предупредить. Мы сегодня поговорили с редактором о том, чтобы те исторические вопросы, которые вы задавали в прошлой передаче, я ответил вам вот в конце нашей передачи. Может быть, если Саша уже будет, так сказать, сложно там, я просто один продолжу тогда и вот буду отвечать на вот эти вот ваши вопросы. А сейчас пока вот те, которые поступили в сегодняшнем эфире. Так. Люди, сделавшие прививку «Спутник V» не в России, в том числе и в Белоруссии, в союзном государстве, при приезде в Россию считаются невакцинированные. То есть РФ не признает свой же «Спутник V». Это вредительство и позор. Вы знаете, я думаю, это все проще. Проблема в QR-кодах. Потому что вот общего, так сказать, QR-кодного пространства, если можно так выразиться, не то, что внутри, так сказать, союзного государства, но вообще там, по-моему, я не знаю, по России наладили ли его или нет. Вот, поэтому у нас в основном привитость-непривитость проверяется на QR-коде. Есть какой-то бумажный сертификатик, это правда. Но я никогда не видел, чтобы им кто-то пользовался. Хотя вот в поликлинике выдают именно его. Поэтому может быть проблема в этом. Может быть надо просто с собой бумажный сертификат привозить. Я не думаю, что это проблема в непризнании вакцины. Тем более, что, насколько мне известно, в «Спутник V» его как-то запускали в Беларуси. И как-то, может, это не совсем удачно прошло. Но в итоге, так сказать, его значительную часть импортируют из России. Так что смысла его не признавать, ну, абсолютно нету. Пожалуйста, Саш, что ты думаешь?
Я могу рассказать историю лайфхака, который я сделал. Я привился здесь «Спутником V». Как полагается, два раза две дырки сделал. Получил QR-код, который в России действует. Потом поехал в Домодедово. Там выдают за небольшие деньги, умеренные, выдают желтую книжечку. На этой желтой книжечке, так сказать, на разных языках написаны слова, которые говорят, что это типа универсального прививочного паспорта. И там много страничек, в которые можно впечатывать, так сказать, различные прививки. Там мне поставили печать, подпись, ковид, дату, расписались, ну, как положено. То есть оформили в бумажном варианте. У меня, так, значит, под рукой находится, с одной стороны, QR-код. И в печатном, и в так и цифрочитаемом виде. И на бумажке эта штука. Когда я приехал на Канары, и сделал там прививку Pfizer, извиняюсь за выражение. Тоже две дырки в организме забубонил. Они мне тоже выдали хитрый электронный сертификат с QR-кодом. и бумажку, на которой ни подписи, ни печати. То есть она вроде как распечатанная, но она ни для кого не убедительна, что там, так ведь, что мне прививку сделали. Я говорю, нет, ребята, значит, у вас-то я пройду. А в России этот Pfizer никто не признает. И по этой причине меня потом выпускает Аэрофлот, скажет, а у вас прививки Pfizer нету, ну или какой-либо другой, какого-нибудь Джонсона европейской. Поэтому мы вам тут какие-то препятствия начинаем чинить. Я говорю, мне нужна бумага с печатью и подписью. Они начали возражать, что не дадим, но моя дочь их додавила. И они мне выдали бумажку, на которой, так сказать, написано, что Pfizer меня привили. Там мой номер паспорта, как положено, все. Значит, о том, что прививка, печать и подпись. И поэтому у меня на каждую прививку есть такой вариант и такой вариант. Поэтому кто может воспользоваться этой ситуацией, имейте в виду, что вышибить из чиновников нужно вышибать не только QR-код, но и бумажное подтверждение с синей печатью и подписью.
Ну, я не знаю, как это будет действовать. Ты в ближайшее время, когда поедешь, куда-нибудь проверишь. Вообще, допустим, во Франции никакого бумажного подтверждения просто нету. Вот остановил тебя добрый дяденька мент на улице и говорит, где твой QR-код? Ты ему подсказываешь бумажку. Он говорит, да, сейст говно. Да, QR-код давай. И который он проверит тут же на приложении. Понимаешь, вот этот вот пресловутый Green Pass, это не какой-то фигуральный паспорт, там не желтого, а зеленого цвета. Он реально QR-код, который надо получить у своего, так сказать, там местного поставщика, ну, я имею в виду, там есть система социального обеспечения, которая как бы эти QR-коды выдает. То есть, вот на самом деле система такая. Это лучше, чем ничего, этот желтый, так сказать, твоей печати, потому что есть где пободаться и на чем пободаться. Но так вот в рядовом случае ты вышел там в пространство, тебя кто-то остановил, спросил, где твой QR-код, ты тут на стадион хочешь зайти или в фифбар. Там, ну, так сказать, никто желтые книжки читать не будет. Там
это у меня есть на телефоне, то, что ты говоришь. Это мне выдали.
Это российский QR-код.
Нет, Pfizer мне выдал. Мне Pfizer выдал.
Раз выдал,
он мне QR-код выдал. Французы, ну, ты прав, значит, они лягушек конечно, едят, они мерзавцы. Я с тобой согласен. Но у меня есть QR-код и такой, и такой. И в читаемом виде, так сказать, машинкой. И подпись о том, что меня привили. Я подстраховался. Поэтому, когда я встречу, так сказать, проверяющего, у меня есть возможность надеть на голову ему 4 варианта QR-кодов, так сказать, чтобы он сразу осознал, что он не прав.
Завалить его просто бумагами. Так, еще вопрос у нас. Вот по Беларуси много вопросов. В Беларуси многие люди начали считать, что у батьки Лукашенко двоюродный дедушка на самом деле был курдом. И это объясняет его любовь и защиту мигрантов. Стоит ли белорусам теперь перебираться в Ирак? Ну и продолжение, возможно ли в перспективе на базе Республики Беларусь образовать курдское государство, которое мечтают создать курды? Ну, во-первых, если бы в Ираке было так хорошо, то, так сказать, курды не считали бы для себя до блага находиться хотя бы на территории Беларуси. Хотя для них, на самом деле, и вывозные рейсы в Ирак организуются. То есть, это то, что оплатил Евросоюз. Вот пришли какие-то самолеты, которые их вывозят в Ирак. Самолеты отнюдь не военно-транспортные, вполне гражданские. Вот, вывозят, насколько я понимаю, бесплатно, то есть на деньги Евросоюза. Вот поскольку большая часть все равно остается в Беларуси, естественно, с перспективы попасть в Европу, я понимаю, но не хочет возвращаться в теплый Курдистан, значит, видимо, по их жизненным оценкам, вот житье в теплом Курдистане гораздо хуже, чем житье в холодной Беларуси. А что касается реально, так сказать, перспектив обживания в Беларуси для курдов, то они, конечно, кислые. И это не потому, что там Лукашенко будет кому-то запрещать или, наоборот, разрешать, а просто потому, что в Европе есть достаточно сильная курдская община, причем давно. Это значит, что в разных странах есть какие-то курды, они себе между собой, так сказать, в какие-то землячества объединены. Наверное, как-то друг друга взаимоподдерживают или взаимоустраивают, но, короче говоря, они там присутствуют. И люди, которые едут в Европу, вот даже по интервью с этими беженцами можно это проследить было, они едут не просто так на деревне дедушки, поселить нас в какой-нибудь лагерь, хотите в Польше, хотите в Литве, хотите в Германии. Они говорят, вот у меня там папа, мама, жаба, понимаешь, которые вот я знаю, вот они уехали раньше, а я приеду к ним, там присосусь и активируюсь, так сказать, и все такое прочее. И, естественно, этого в Беларуси нет. И, кроме того, есть проблема с языком. что белорусам в Курдистане пытаться изучить курдский язык, что курдов в Беларуси русский. Ну, вот, потому что по-белорусски, я знаю, там говорят крайне редко и вообще, по-моему, только в сельской местности. Вот, то, естественно, это в первую очередь барьер. Ты не интегрируешься в общество. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, новое образование политическое под названием Белокурдия имеет право на существование, потому что в Курдистане есть нефть, а в Белоруссии нет. Есть перерабатывающие устройства. Если нефть из Курдистана, так сказать, перекачивать непосредственно на белорусские перерабатывающие заводы, получается выгодное сотрудничество.
Так. Ну вот еще, чтоб ты жил в эпоху перемен. Мы свидетели великого капица, творящегося в мире. Хочется как можно дольше прожить, чтобы быть свидетелем этого. Спокойно 60-е, 70-е покажутся раем с тем, что будет в 20-е, 30-е. Ну, вы знаете, мы с Сашей жили в 60-е, 70-е. Нам так повезло сильно в жизни. Я вот так вот это сейчас оцениваю. Знаете, вот моя покойная мама, так сказать, перед незадолго до своей кончины, она так мне как-то задумавшись сказала: ты знаешь, вот я, так сказать, самое большое мое счастье, я все-таки жила в великом государстве. Это вдогонку Сашиной мысли о том, что в великом государстве жить, так сказать...
Это национальная идея. Чем...
Да, это не только для каких-то высоких умов, это и для простых людей. И что касается 60-е, 70-е годы, то, ну, конечно, с одной стороны, вот понимаете, парадоксальное ощущение. С одной стороны, материально, вот за бабло, там, за жизненные удобства, это небо и земля. Вроде сейчас мы вот в шоколаде, а вот тогда вообще там чуть ли не огрызками питались. Ну, не в буквальном смысле слова, ну, так сказать, носили лохмотья, назовем это так. Но с другой стороны, если вот мерить по такому коэффициенту, ну, скажем, человеческого счастья, спокойства и уверенности в завтрашнем дне, то вот эти 60-е и 70-е, ну, просто 100 очков форы дадут по сравнению с этим. И что, понимаете, что характерно? Ведь этой уверенности в завтрашнем дне и спокойствия нет ведь не только у людей, которые, так сказать, сейчас вот живут там на какие-то социальные пособия, так сказать, или да, крайне бедно. Его нет даже у тех, кто облопался деньгами. Вот понимаете, парадокс-то какой? Вот жрать можно от пуза, трахать гимнасток, жить там себе в дворцах, огороженном 6-метровыми заборами. А спокойствия нету. И счастья нету тоже от этого. Понимаете, вот любопытный парадокс. Пожалуйста, Саша.
Ты затронул большой философский вопрос. Сейчас да. Он активно дебатируется не только на федеральном уровне, но и на московском. Там тоже народ нахапал, остановился и задумался. И получается, что, как они выражаются, у них-то есть такое выражение: у нас нет видения будущего. Это они говорят. Нет видения будущего. Потому что выяснилось, что они придушили представительную власть, то есть депутатов, на всех уровнях. Они подчинили судебную власть, она выполняет все, что они скажут. Проблем нет. Они ликвидировали местное самоуправление. И вроде как получается все централизовано, все в одном кармане, делай, что хочешь. И вдруг поняли, что после того, как они создали вот этот пузырь, в котором все, представительное, судебное, местное самоуправление, все загнано под вертикаль, в которой сидят, а этот пузырь начинает трескаться сам по себе. Что там есть толпа чиновников, каждый со своими интересами, и все это хрустальное царство начинает вдруг трескаться по непонятной причине, и он не понимает, что дальше. Значит, ты удивишься, значит, они, чиновники нынче в московском правительстве, не в состоянии решить вопрос в соседнем департаменте, личный вопрос. Он приходит, ему говорят: ты чего, ты же другого департамента, этот вопрос, ты вот свои, ты вот там решаешь, там папки имеешь, вот ты сам там как-то вот, а к нам ты не заходи. Что из другого ведомства. Я скорее... Говорит, помогу жителю, который придет, я вроде ему должен что-то там решать. А тебе нет, ты же, у тебя все в полном порядке. Ты что пришел ко мне? Я пошел вон. Они перегрызлись между собой насмерть. Значит, там, если ты с одного хозяйства в другое, ты не, ну, условно говоря, ты ведаешь финансами там в каком-то. Значит, вот финансами ты там воруешь, у тебя там все порешено, все хорошо. Ты зашел за квартиркой, квартирку захотел украсть. Святое дело, ты работаешь в московском правительстве. Зашел за квартиркой, тебе сразу кукин-квакин по всей морде. И говорят, ничего себе, ты пришел за квартиркой. Мы к тебе когда заходим за бабками, ты нам что, даешь? Нет, квартирки наши. Это вот, а ты, вот, ты к нам не заходи. И так начинают мельчайших справок, которые получить, они друг друга ненавидят люто. И создалась система, в которой вроде бы все порешено. Депутаты не мешают, судьи подчиняются, местное самоуправление под ногами не путается. Значит, казалось бы, живи да радуйся, живи да радуйся. Нету этой радости, потому что к этому присосалось большое количество чиновной сволочи. Она поделила все на кланы, и все рассыпалось. И в этой ситуации правила игры абсолютно непонятны. И у них видения будущего нет. Но элементарный вопрос. Значит, так как у нас дискуссия с ними проходит с темными силами, мы беседуем, так вот, куда деваться, так сказать. Надо переговариваться, так есть сложные вопросы. В ходе этой дискуссии они говорят, как вы себе представляете вот выйти из положения, вот с точки зрения оппозиции, что вы себе видите? Ответ всегда железный. Вернитесь вы, черти, так в мировой мейнстрим. Не надо изобретать велосипед. Сделайте правое государство, разделение властей, местное самоуправление. Вот это вот, вот сделайте, вот, как у нормальных людей, как это прописано во всяких конституциях, там, загляните, там, в бумажках там написано, в законах. Все как бы вот это предусмотрено. Свобода слова, там, свобода собрания. Она сделана не потому, что люди были вот такие вот какие-то ненормальные, которые ходили и придумывали. Потому что эта система эффективна. Вот та система, которая прописана в учебниках, она работает. А ваша, в которую вы придумывали черти, так сказать, вот эта диктаторская, она неэффективна. Вы уже второй год в московском правительстве занимаете по 500 000 000 000 рублей. Непонятно зачем вообще. У вас дефицит бюджета вдруг образовался уже в 1 000 000 000 рублей. И конца края этому не видно. Потому что ваша система неэффективна. Это хуже, чем преступная система. Это хуже, чем аморальная система. Она неэффективна, она не работает. Она приводит к долгам, к развалу. К тому, что вы действительно не можете оформить документ, который вы так должны были бы вроде оформить, а вы его не в состоянии оформить. Вас посылает ваш ближайший соратник, который в соседнем кабинете сидит. Вот это к чему приводит. Поэтому
Саша, это вопрос ты непростой. Описываешь вот, в общем-то, ситуацию, которую в свое время, так сказать, еще Владимир Ильич отметил как проблему революции. Это то, что когда, так сказать, низы не хотят, а верхи не могут уже жить по-старому.
Не могут.
Понимаешь?
Не могут.
Вот это то же самое. Понимаешь? Ведь самое интересное, что вот ту систему, вот эту устаканенную, вертикальную, которую они создали, ее потом расшить нельзя. Эта система Ниппель, она уже заточена.
Это тупик, ты уже не уруливаешь.
Нельзя вот его опять расширить, так сказать, опять в демократию. Понимаешь, что можно только сломать и сделать заново. Ну, это да, классический случай. Почему, собственно, к этому все идет? Так, прокомментируйте, пожалуйста, голосование за Рыжковым по бюджету Москвы. Саша сейчас даст более подробный ответ, я скажу свое мнение. Я уже говорил вам, что когда что-то произойдет, когда, как бы, когда оппозиционный депутат вдруг проголосует за, он найдет ему 1000 объяснений. Но я считаю, что это было оговорено с самого начала. Не специально бюджет, а то, что в принципиальных вопросах он в нужный момент проголосует за. Дело в том, что я живу в том округе, от которого Рыжков избирался. Поэтому мне, собственно, не надо как бы доказывать на пальцах, почему он был, так сказать, пропихивали его, так сказать, в Гордуму. Я это просто видел. По рекламным плакатам, по тому, как ему, так сказать, давали здесь развернуться. Он там в каждом дворе проводил, так сказать, свои собрания. Проводил, честно, я ничего не хочу сказать. Он не сочковал. В моем дворе тоже проводил. Я не присутствовал на нем, но, так сказать, оно было. Меня засывали какие-то девушки, как бы волонтерши. Но я же понимаю, что за все это надо платить. Да это надо платить, это надо бюджет. Этот бюджет тебе должен кто-то дать. Это не он же из своих там многолетних думских накоплений, так сказать, взял, отложил себе на черный день и решил, так сказать, на них провести избирательную кампанию. Значит, кто-то бабло в это дело влил. Говорит, что это все делалось на чистом энтузиазме, просто люди там прослезились и сказали, ой, какой же ты молодец, мы все сейчас за тебя тут пойдем, так сказать, просто так ходить, голосовать, опросы проводить возле Дворца пионеров. Было и такое, на такой опрос я однажды налетел. Ну, нереально это. Съемочная команда, которая его снимала в роликах, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что это было все проговорено, и вот мой анализ, собственно, такой. Я ожидал этого, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Я разговаривал с ним по этому вопросу. Он консультировался со мной, так сказать, как проголосовать. Говорит, можно так, можно иначе. Я ему сказал, не голосуй за бюджет. Не голосуй. Мы спорили с ним очень долго по этой части. Я его убеждал не голосовать. И объяснял ему, что это ошибка. Это ошибка. Это... С ним заранее это проговорено, кстати, не было. Значит, он мучился, так сказать, он не знал, как делать так или иначе. Я говорю, если у тебя есть спорная ситуация, то есть внутри ответ на вопрос, который ты мне вот сейчас скажешь, вот в ходе нашей беседы, мы с ним беседовали. Бюджет хороший или плохой? Вот честно, безотносительно, надо, не надо, вдоль, поперек. Он говорит, плохой. Я говорю, надо, значит, за него голосовать не надо. Честный ответ, он правильный в этой ситуации. Mm-hmm. Если ты не знаешь, как поступить, поступай честно. Не нравится тебе бюджет, не голосуешь за него. Нравится, голосуешь за него. Он честно сказал, что ему это не нравится. Он проголосовал за него. Он сделал ошибку. Он в такой степени подорвал доверие, так сказать, среди оппозиции и внутри, так сказать, депутатского корпуса, который, так сказать, там было. Он же в основном-то голосует с оппозицией. То есть львиную долю вопросов, там 90% он голосует как оппозиция. А тут он подорвал к себе доверие, он испортил отношения таким способом. Видишь, задают вопрос в этом самом. Это ошибка. Он близок уже к признанию того, что он погорячился. Пока он не говорит эти слова.
Заканчивая тему, именно эту, хочу сказать, что мой прогноз, я не часто даю прогнозы, но тем не менее его скажу. Я голосовал за Рыжкова, я еще раз это подчеркну. Да? То есть я имею моральное право, скажем так, давать этот прогноз и даю ее именно с отчетливым осознанием того, что я за него голосовал. А. Это не последняя его ошибка. И Б. Он будет, как всегда в таких случаях, в принципиальных вопросах, как бы совершать ошибки, назовем их так. А вне принципиальных других, это там уже голосовать вместе и так далее. Кстати, Митрохин в Думе, он вел себя точно так же, в Московской. Так что тут даже нет какого-то яблочного оттенка в этом смысле. Кто-то был более зеленый, кто-то розовый. Абсолютно аналогичная тактика. Так, что еще? Смирнов подстригся. Да, подстригся. Я люблю иногда это делать. Спасибо. Так, что заметили. Вот еще мнение. Они подделали результаты выборов, а им подделали сумму вознаграждения. Чего удивительного? Ну, есть какая-то сермяжная правда в этом. Вот. Власти всего мира дружно хотят всех уколоть и окуаркодить. Подобное единодушие всех режимов прослеживается только темы НЛО и путешественников во времени, подозрительно. Вот. Ну да, да. Ну то, что желание окуаркодить всех есть, это безусловно. И кроме того, понимаете, у меня вот общее ощущение, я подчеркиваю, это ощущение, да, что для любых властей, демократических, недемократических и так далее, вот эта вот эта пандемия, так называемая, она просто воспринимается как дар небесный. Вот по любому поводу раньше закручивать пробки, то есть гайки, было как-то недемократично, все-таки нехорошо и так далее. А тут теперь, пожалуйста, пандемия, как говорится, как война все спишет, говорили, пандемия все спишет. В Австрии демократической дожили до того, что с 1 февраля там прививки будут обязательными. Ну, просто товарищ Гитлер одобрил бы эту меру, даром, что он выходец из той же Австрии. Так что, да, это окуаркодить хотят все. Правда ли, что в Австралии строят ковидные карантинные лагеря? Я ничего не слышал на эту тему, но... Местность Австралии это позволяет. Там те, кто знает, как бы вся жизнь в основном сосредоточена по побережью. А в центре достаточно большие такие вот пустые пространства. Ну или почти пустые. Так что там для лагерей, во всяком случае по бурскому сценарию, строить очень удобно. Вот, Саш, для тебя вопрос. Что думаете об идее использования вторсырья в строительстве ЖКХ и благоустройстве? В «Известиях» сегодня вышла статья об этом.
Плохо думаю.
Почему?
Особенно что в такой постановке вопроса. Так, ну, что такое вторсырье, так сказать, надо расшифровывать. Так сказать. Любая попытка сделать жилье из говна и палок приводит к неприятностям. Угу. Не надо делать из говна и палок, надо делать из нормальных материалов. Не из вторсырья, а из тех, которые по техническим условиям соответствуют проекту. Вот это правильно. Когда я стремлюсь, у меня вот есть такой материал, а есть из вторсырья. я вместо хорошего применяю вторсырье. Неправильное решение. Название вторсырья, вторсырье, так сказать, качество не добавляет.
Ты знаешь, Саш, вот ты будешь смеяться, но вот из говна и палок это таки был реально строительный материал. И более того, я вот в Британии встречал...
Было и есть, так сказать, глинобитные сооружения, известно.
Да, да,
китайская,
да,
великая китайская стена сделана
из говна и палок. Века, там это было в Африке, это существует. Да у нас вот мазанки пресловутые, это, в общем-то, грубо говоря, тот же самый материал, то есть говно и палки, ну, там с добавлением прочих всяких вещей. Так что, ну, наверное, смотря что имеет в виду, конечно, под вторсырьем, наверное, имеет в виду всякие шлаки, которые можно в какие-то кирпичи переработать или что-то в этом духе. Как ты думаешь?
Еще раз говорю, значит, есть материалы, которые сделаны хуже, лучше, больше, меньше. А есть материалы, которые для того, чтобы сказать, что давайте мы их будем использовать, мы такие зеленые, мы такие экологически чистые, вторсырье, и по этой причине мы будем брать вторсырье и использовать что-то. Вот этот подход неправильный. Надо брать материал, который устраивает технические условия, так сказать. Вот он соответствует им. А при этом, изготовлен он из вторсырья или не изготовлен из вторсырья, незначительно, то есть несущественно. Это не должно учитываться. Название этого не должно присутствовать, так сказать. Потому что есть материал качественный, а есть некачественный. Угу. Если вторсырье некачественное, говно и палки, значит, пользоваться им не надо. Вот.
Угу. Ну, то есть, иначе говоря, можно ли вторсырье использовать для качественного производства качественных материалов? Если можно, тогда это имеет смысл. А если это нельзя, если это вторсырье ради вторсырья, то это как бы бессмысленно.
О. Так. Название вторсырья качество не добавляет.
Это точно. Так, ну вот тут мнение. Потомки крепостного права не готовы к революции. Они лучше будут гибнуть в шахтах, пока гастарбайтеры крутят шаурму и шныряют в Яндекс.Доставке. Понимаете, надо понять, что тут вопрос не потомства, так сказать. Те, кто совершали Великую Французскую революцию, тоже были не детьми там местных лордов, дворян и тому подобное. Дело в том, что условия созревают не каждый раз. И, может быть, в этом смысл есть, что революция не происходит каждый день, а то бы мы иначе жили, так сказать, в обстановке вулкана Ла-Пальма, которого Саша недавно видел, да, просто вот в постоянном режиме. Поэтому по щелчку пальцев это не удается. Кто-то додумывается до этой идеи раньше, а когда все общество до нее дозреет, сие неведомо, и слава богу, что неведомо, потому что иначе власти бы, конечно, этим воспользовались, либо для того, чтобы предотвратить, либо для того, чтобы удрать от этого. Так, вот еще идея. Почему не легализуют проституцию и легкие наркотики? Это огромные деньги мимо кассы, налоги и расходы на зэков по 228-й госнаркоконтроль. Ну, повозмущаются православные недельку и забудут. Как, что ты думаешь про легализацию проституции и легких наркотиков? Такая идея периодически в обществе как-то встает и вызревает.
Мне не нравится эта идея, поэтому я так не хотел бы ее обсуждать. Ну, сегодня легкие, завтра тяжелые. Так. Сегодня проституция,
вот вообще, потом детская проституция. Я тоже того же мнения.
Это скользкая дорожка, так сказать, по которой, так сказать, ну, смысла ходить нет.
Ну, так сказать, что касается вот этих наркотиков, то действительно, понимание степени их тяжести, оно меняется с течением времени и обстоятельств. Ну, например, ну вот в Китае в определенное время, да, опиум был вполне таким нормальным потребляемым продуктом. И, кстати, всякие там британцы способствовали очень сильно, так сказать, опиумной торговле и вообще развитию всего этого. Это не значит, что вся нация курила опиум. Но и в то же время большого блага Китаю это все не принесло. Ни с точки зрения налогов, ни с точки зрения там, эффективности народного хозяйства. Но тоже можно сказать и про проституцию. То есть облагать ее налогом и делать ее профессией. Я знаю, что есть такие западноевропейские некоторые тенденции там, в Голландии и там, тому подобное. Но как-то это вот не прижилось. Это еще все-таки на культурные традиции общества наслаивается. Поэтому вряд ли это надо вводить вот так вот просто почему-то образцу. Так, а вот еще мнение. А когда закончатся буквы греческого алфавита для маркировки барановируса, то будут использовать китайские иероглифы? Их-то хватит для поставленной задачи? Ты как думаешь, вообще хватит букв греческого алфавита или нет, Саш?
Не, фантазия по этой части, так как она там бесконечна, но вопрос не в наименовании, так сказать, штаммов вируса. Их можно, так и 28 тысяч вариантов буквенных обозначений. А Мирон — это такая торговая марка. Потому что на самом деле у него есть какое-то обозначение, какое-то там B7, 8, 12, там чего.
Не, ну буква греческая такая тоже есть, Саш.
Она есть. Значит, они придали. Был гамма, так сказать, вот. Да, и здесь точно так же они придали, но у него есть и какое-то официальное название, которое принято в вирусологии. Оно так, достаточно длинное, оно как бы описывает точно, о чем идет речь, оно там, вот эти параметры все, так же, как грипп какой-то был, H1N1, так сказать, это из той категории, это абсолютно непроизносимая, так сказать, вроде вещь, то есть не гамма, ничего, так сказать, но тем не менее официальное название было вот это, H1N1, здесь такое же, это на самом деле несущественно. Дурь чиновников, она носит запредельный характер. И поэтому, когда из Омирона делается вывод о том, что надо уменьшить срок действия ПЦР-теста, его результатов, так сказать, вот это уже не связано с названием, это связано с личной дурью, так сказать, чиновников, которые об этом говорят.
Вот. Но, во всяком случае, китайский алфавит здесь не решение, потому что, мало ли, конечно, там немало иероглифов. Я подчеркиваю, что эти иероглифы – это слова, это не алфавит в нашем понимании. То есть, поэтому, так сказать, алфавита как такового нет. Там составные части палочек, я не знаю, произносятся ли они как-то по-китайски или нет, но в совокупности, конечно, они мало для этих целей могут служить. Так, ну вот еще тут уже исторические вопросы пошли. Смирнов, вы говорили, что Прибалтика сама проголосовала за вхождение в СССР. В 1940 году, но эти референдумы прошли после ввода советских войск, поэтому где свидетельство, что эти результаты были честными? Вы знаете что, насчет ввода советских войск, это не был тот ввод, который был, ну, например, там, как ввод в Чехословакию или в Венгрию. Речь шла о предоставлении баз на территории, так сказать, трех вот этих прибалтийских республик, и они действительно были предоставлены. И когда эти базы, собственно, там образовались, вот в силу пакта Молотова-Риббентропа и так далее, войска находились, собственно, там. Но какой-то военный переворот в них совершить уже было невозможно. И вот поэтому после этого дальше все избирательные комиссии, все прочее, это происходило на базе чисто местных формирований. Их никто не приезжал, курьеры, как говорится, из центра избиркома, для того, чтобы взять и всех, так сказать, заставить проголосовать определенным образом. Это первое. Второе, это то, что на самом деле уровень жизни в Прибалтике был существенно ниже, чем в России в этот момент. Там как бы 20 лет своего существования что-то сказали. И поэтому я не думаю, что вот в 1939 году, даже не в 1939, а в конце 1939 года, потому что пакт Молотова-Риббентропа был в августе, в конце августа, да, 1939 года, до того, чтобы после этого пакта еще обустроить базы, ввести войска и вообще это согласовать как-то с действующим правительством, ну, прошло еще месяцев несколько всяко. А в 1940 году уже был референдум за вхождение в состав Союза СССР. Вот утрамбовать такую массу людей за там, пару месяцев, чтобы они проголосовали как нужно, это просто технически невозможно. Понимаете? Или надо вот все эти избирательные комиссии снабдить исключительно агентами там, НКВД, чтобы они просто считали бюллетени, тут же их рвали и вместо них выписывали новые. Вот ничего этого не было. Знаете, поэтому спекулировать на вводе войск, тут, по-моему, неразумно. Ну, скажем так, с той же степенью обоснованности можно сказать, что в Крыму на референдуме 94% проголосовали за вхождение в состав России, потому что там были зеленые человечки. Вот они пришли, как только все, блин, сразу испугались, коленки задрожали, и они из незалежной сразу же побежали в Россию, потому что только зеленых человечков, чтобы не испугаться. Ну, это нереально, да, это не соответствует истине. Вот то же самое, собственно, происходило и в
Прибалтике. Валер, можно я пойду спать?
Да, пожалуйста, Саш, ты извини, пожалуйста, что слушай, я тебя вилла, задержал, я так и анонсировал.
Спать надо, я уже так устал.
Все, хорошо. Уважаемые зрители, тогда, Саш, мы прощаемся
с тобой. До свидания, все хорошо.
Да, всего хорошего.
А Валера с вами остается, он еще вас поразвлекает.
Да, я еще останусь, потому что мне задавали на прошлой передаче несколько вопросов, поэтому я хотел бы, собственно, о них сказать, потому что думаю, что они будут иметь какое-то более большее значение. Дело вот в чем. Вот, ну, первый вопрос, первый из вопросов прошлого. Читали ли вы Михаила Грушевского про историю Украины и Руси? Если да, то как оцениваете, и прав ли он, что в его истории Украина преемница Руси от Киева? Он в целом 10 томов написал. Вы знаете, в чем дело? Вот с Грушевским там такая история. В общем-то, это украинский националист, это председатель вот этой вот Украинской Рады. Как бы, и, в общем-то, он бы ушел в эмиграцию, и так бы о нем никто больше толком не вспомнил, если бы в 20-х годах, уже в Советском Союзе, образовавшемся, не начала проводиться политика так называемой коренизации. Вот в рамках этой политики коренизации был сделан упор на представителей титульных народов, и та самая Украина, в которой жили малороссы и, собственно, население, которое никто там особенно не отличал от русских, потому что при царской России было только православие, да, определяющим критерием, ну, религиозная принадлежность, скажем так, определяющим критерием какой-то принадлежности к какому-то этносу. Вот, и теперь, так сказать, это стало выводиться, вот такая украинская национальность, о ней достаточно много написано, как это делалось, там большие усилия приложил товарищ Каганович, хотя, будучи сам евреем, но почему-то очень ратовавший за вот эту коренизацию, и в частности украинизацию. И в этом контексте понадобился некий научный авторитет, который к тому времени жил за границей, вот этот Грушевский, признавался в своих ошибках, писал там письма и, соответственно, просил, чтобы его вернули на Украину. Хотя он был профессором какого-то чешского университета, в общем, как бы нельзя сказать, чтобы он там сидел, так сказать, и просил милостыню. Его таки действительно вернули, и благодаря этой политике сделали еще и академиком Академии наук. Сначала Всеукраинская Академия наук, а потом и Академия наук СССР, который к тому времени образовался. То есть он приобрел некий вес и авторитет, который вроде бы даже опровергать не вполне удобно. Вот именно тогда вышли вот эти вот 10 томов истории Украины и Руси. И именно тогда вот, так сказать, это самое произведение сейчас вот возносится на щит, как, мол, такой научный авторитет, который принят, так сказать, был даже в Советском Союзе. Хотя это вот влияние чисто исторических обстоятельств, я думаю, не вполне оправданных. То есть те, кто делал это, явно ошибался, так сказать, исторически для того, чтобы проводить и политику коренизации и украинизации, и возвращение сюда Грушевского, так сказать, и осыпание его там всякими наградами. Но он умер где-то в 1934 году, поэтому ни для каких репрессивных периодов он не дожил. Вот, ну, я сам книгу, вот эту историю не читал, но я представляю ее тематику достаточно хорошо, потому что у нее сейчас очень много популяризаторов, скажем так, в современной украинской политике, поэтому легко понять, откуда там как бы ноги растут. Вот еще вопрос, как вы относитесь к Аркадию Бабченко и читали ли его блоги, это на ту же украинскую тему? И второе, как бы продолжение этого вопроса. Правда ли, что Советский Союз все воровал и привел линк, где подробно об этом говорится и так далее. Ну, речь идет о некой публикации вот этого Бабченко, в которой он утверждает, что Советский Союз вообще не создал за свою историю ничего самостоятельного, что все свои технические достижения он так или иначе украл, и приводит там длинную цепочку примеров, начиная от ракет, которые, так сказать, летали в космос, и кончая там, ну, я не знаю, чем там, самолетами, там, револьверами, то есть пистолетами, ну, в общем, много из чего другого. Значит, что я вам хочу сказать по этому поводу? Вот мне этот вопрос кажется интересным, поэтому я на него отвечу более подробно. Самое первое, это то, что, вот понимаете, в нашем лексиконе сейчас укрепилось такое слово «пропагандоны». Ну, понятно, о ком идет речь, его употребляют достаточно часто в сочетании там Соловьевым, Киселевым, в общем, ведущими вот этих вот передач на Первом канале, имеется в виду под этим, как смысл. Это то, что люди, так сказать, не глупые, они понимают, что они как бы врут, или, так сказать, передергивают факты для того, чтобы выстроить определенную идеологическую линию, которую они призваны защищать и за которую им платят деньги. И поэтому, вот, так сказать, такие вот торговцы совестью из пропагандистов превратились в пропагандонов. Имею в виду, что они дают не информацию, а просто занимаются пропагандой за деньги. Вот Бабченко – это такой же пропагандон, только украинский. Ну, конечно, у него по сравнению там с Соловьевым и Киселевым, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже, вот, и бабок ему поменьше платят, и используют его там на всяких там сценариях, таких достаточно диковатых, типа имитации там собственного убийства, вот, и прочее. Ну, что, вот это такой персонаж. Что касается его статьи, ту ссылку, которую мне дали на форуме, она, к сожалению, оказалась неудачной. У него там в середине стоит многоточие, поэтому по ней воспроизвести ничего не удалось. Но я нашел другие его публикации на ту же самую тему. И по их поводу хочу сказать вот что. Значит, во-первых, он, конечно, не оригинал. То есть, он просто в рамках своей пропагандонской сущности... пересказал кусками статью, которая публиковалась еще в «Новых известиях» в 2018 году. «Новые известия» – это итерация журнала «Известия», когда там «Известию» все устаканили и привели под государеву руку, так сказать, редколлегия либералистская такая, она свалила оттуда и, значит, вот основала журнал «Новое известие». Но он еще менее популярен, чем «Известия» печатные. Это так, для справки. И вот там есть некий публикатор, который как бы собирает такую историю, типа «Мартиролог», чего и где Советский Союз украл. И в этой статье в «Новых известиях» 2018 года приводится длинный перечень того, что там было, так сказать, украдено, начиная, так сказать, опять же, от самолетов и космических кораблей, танков, автомобилей и кончая там, не знаю, радиоприемниками и всем, чем не попало. Вот. И из чего складывается, естественно, вывод, для чего, собственно, такие вот статьи пишутся. Понимаете, когда вы начинаете оспаривать какой-то один факт, ну, типа создание радиоприемника там, или, я не знаю, космического корабля, то это получается некая дискуссия. Когда вы переводите их длинным списком, то смысл этого длинного списка в том, что когда тебе перечисляют вот это украдено, приводят фотографии, вот посмотрите, как одно похоже на другое там, и так далее, то для вас, человеком несведущего, может быть, во всех этих деталях, кажется, ну, блин, даже если он из своей идеологической позиции что-то и приврал, то, во всяком случае, ну, может, половину, но вторая-то половина все равно правда. Понимаете? И вот таким образом образуется сюжет, который, так сказать, дальше начинает использоваться в этих пропагандистских целях. Что для меня очевидно? Я сам получил базовое инженерное образование. То есть, первые 5 лет в высшем учебном заведении я отучился и получил специальность инженера-механика. Поэтому я знаю, что инженерная практика и вообще создание чего-либо в инженерной практике — это никогда не работа с чистого листа. Ну, практически никогда. Чтобы человек так взял, наморщил лоб, взял чистый лист бумаги и сказал: «Ах, сделаю-ка я самолет». И вот начал себе рисовать, так сказать, и все это заколосилось. Ну, не бывает так. Всегда берется какой-то аналог, какой-то предшественник инженерной конструкции, и она начинает развиваться. С чистого листа никто не делает практически ничего. Вот мы когда-то с Сашей рассказывали в нашем «На смерть Михаила Калашникова» о том, как создавался автомат Калашникова, и назвали там немецкого конструктора Шмайсера крестным отцом автомата Калашникова. Вот крестный отец в данном случае выражается в том, что да, в этой конструкции были использованы какие-то идеи и даже решения, которые были заложены в шмайсеровском вот это вот штурмгевер 43-го года. Но дальше эта идея развилась и привела к созданию совершенно иного, так сказать, оружия, по-другому скомпонованного, скажем так, сильно творчески переработанного. И эта переработка продолжалась и дальше, и, в общем, продолжается и по сей день. Вот так идут все инженерные конструкции. И поэтому я просто в качестве примеров, их масса, ну, приведу вам вот несколько. Ну, например, вот автор статьи Бабченко и тот его предшественников в «Известиях» уверяет, что... Вернее, утверждает, что вообще в космос мы полетели только благодаря тому, что немецких конструкторов привезли в Советский Союз, и они создали там, значит, вот ракету, на которой в дальнейшем, так сказать, целились запуски. Действительно, привезли конструкторов и действительно создавали ракеты на базе Фау-2, которые, так сказать, были захвачены в Германии, и потом развитие этой идеи Фау-2 привело к созданию ракеты вот этой Р-7, на которой полетел Гагарин там и так далее, и так далее. Я подчеркиваю именно развитие, потому что, ну, у Фау-2 не было там отделяющихся, допустим, первых ступеней, вот этих вот боковых ушей, да, которые видны на ракете Р-7. Это уже идея Королева и так далее. Но что существенно, американцы-то делали то же самое. Они не только пытались воспроизвести и запустить Фау-2, они вывезли туда Вернера фон Брауна, ее генерального конструктора, и всех, кого там нашли. И Вернер фон Браун на них работал до конца своих дней. И когда ракета «Сатурн-5», которая, собственно, повезла космонавтов на Луну, независимо от того, достигли они ее или нет, или это был фейк, но это детище Вернера фон Брауна. Грубо говоря, так сказать, прародителя, так сказать, Фау-2 и его последующих всех итераций. То есть американцы сделали то же самое со всей своей техникой. И это даже не вопрос воровства, это вопрос того, как использовать технические достижения. Поэтому те, кто уверяет, что это все должно делаться как-то по-другому, она просто рассчитывает на то, что публика будет достаточно лоховита для того, чтобы это понять. В качестве другого примера, я не буду их слишком много приводить, приведу электробритву. Вот электробритва, ну, той, которой бреются мужчины, да, это на самом деле изделие фирмы Philips, которая впервые ее выпустила в 1939 году. И с тех пор эта электробритва, она уже тогда имела три роторных винта, она стала практически классикой роторных бритв. Вот все, кто дальше делал роторные бритвы, копировали именно ее. Ну, там в статье «Известия» упоминается бритва Агидель, такая известная советская. Но я хочу сказать, еще более известная, культовая даже, я бы сказал, советская бритва Харьков. Это то же самое произведение, копия определенного типа Филлипса. И таких по миру, не только в Советском Союзе, а вообще по всему миру, тучи. И был еще более интересный даже пример на эту тему. Потому что, когда эти роторные бритвы завоевали уже весь мир, объявилась вдруг такая фирма «Браун». Она и сейчас существует, французская фирма с немецким названием, которая стала рекламировать свою бритву, которая бреет лучше, чем бритва Philips. Это, конечно, был шок, но на самом деле все объяснялось тем, что там вместо вот этого крутящегося ножа, срезающего волоски, имеется бреющая сетка. И вот эта вот сетка, она срезает волосы гораздо ближе к поверхности тела, чем это может сделать ротор. Так вот, эту бритву с сеткой копировали все, кому не лень. У нас была соответствующая бритва Микма. Я видел бритву Panasonic, которая базировалась на той же самой, так сказать, брауновской конструкции. И японских тому примеров тоже не из числа. Они что, тоже воровство идей? Нет, это все тот же самый ход инженерных мыслей, который идет во всех направлениях. И те, кто уверяет, что это делается только в Советском Союзе, естественно, сильно грешат перед истиной. Особенно грешат, когда они предъявляют фотографии. Потому что помимо начинки есть еще мода на дизайн. Определенный дизайн машин, определенный дизайн радиоприемников, определенный дизайн, там, я не знаю чего, включая самолеты. То есть, если вам показывают две фотографии, говорят, ну вот видите, это же явно стырили одно с другого. Потому что видите, как они похожи. Они похожи, потому что у них дизайн похож. Но это вовсе не значит, что у них аналогичная начинка. Вот я на этой ноте, пожалуй, закончу с ответами на вопросы. Извините, если я был слишком долг, но мне показалось, что эта тема является достаточно существенной для того, чтобы остановиться на нашей передаче. На остальные вопросы, если я там еще на что-то не ответил, я действительно отвечу у нас на форуме. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче, и до скорых встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего, до свидания.